Господи, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, Господь, пожалуйста, помилуй нас, благослови нас. Мы нуждаемся в Тебе намного больше, чем сейчас осознаем. Без Тебя нет жизни. И мы верим в это, но не настолько глубоко, как это есть на самом деле. И мы просим Тебя, Господи, когда Ты смотришь на нашу слабость, на наш недостаток в нашей вере, на недостаток познания истины в нас, мы просим, Господь, пусть сердце Твое смилуется над нами. И знаем, что смилуется. Но просим, Господь, как Ты повелел, помилуй нас и благослови наши сердца, чтобы нам взыскать Тебя, чтобы увидеть Тебя, чтобы увидеть Твою еще большую драгоценность, чем мы видели раньше. Чтобы нам полюбить Тебя больше и радоваться Тебе больше. Уповаем на Тебя, Господь, и ждем Твоих благословений сейчас. Верим, что Ты услышал нашу молитву, и Ты будешь отвечать. Помоги нам слушать Тебя, помоги принимать то, что Ты будешь давать нам, Господь. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Я должен был сегодня продолжить проповедовать о серию, которую мы начали еще в том году, «Духовная война в жизни христианина». Но я думаю, что Бог направил меня к другому вопросу. Не буду это утверждать очень уверенно. Я не вижу, чтобы Библия давала мне возможность с легкостью определять, когда говорит Дух Божий во мне, а когда говорит не Дух Божий, поэтому я не буду столь уверен. Но я думаю, что Бог направил меня к другой теме, и тему эту я выразил в названии проповеди «Возрастайте в благодати». Тексты, которые мы постараемся сегодня понять, но не только понять, больше мы в проповеди применим или применим то, что эти тексты повелевают. Вот эти тексты. Второе послание Тимофею, 2 глава, 1 стих. Написано так здесь. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Павел обращается к Тимофею, и через него Бог обращается ко всем нам, с такой нежностью называет его сыном и говорит ему о том, что ему нужно больше силы, ему нужно больше вот этой Божьей энергии, больше Божьей благодати в сердце. И он говорит, поэтому укрепляйся, и говорит чем? Или в чем, точнее, это крепость для нашей души? В благодати, которая происходит через Христа Иисуса, через познание Иисуса Христа, через то, что Бог делает Христом Иисусом. И второй текст тоже такое же повеление. 2 Петра 3:18. 2 Петра 3:18. Здесь уже Бог через апостола Петра обращается не к одному человеку, но ко многим. И написано здесь так: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». То есть здесь Петр обращается к народу Божьему, и он говорит им: «Возрастайте в благодати и в познании». Это очень взаимосвязанные вещи. Нельзя возрасти в благодати, если ты не познаешь Бога, если ты не познаешь Бога через Иисуса Христа. Но это очень важный призыв. Мы разберемся, что это значит чуть позже. Но прежде ответим на один вопрос. Просто подумаем о том, к чему приводит недостаток благодати. Вообще, что такое благодать? Библия, описывая благодать, описывает достаточно многогранно. Ну, например, написано, что благодать научает нас добрым делам. То есть благодать – это что-то, что Бог делает в нашей душе, что понуждает нас, заставляет нас жить праведной жизнью. Или апостол Павел говорил, что он страдает и служит для того, чтобы проповедовать Евангелие благодати Иисуса Христа. То есть это путь спасения, это то, как душа обретает спасение через Христа, это то, что Христос завоевал. Еще одно определение, на котором, может быть, мы сегодня больше сосредоточимся, это то, что благодать – это незаслуженное проявление любви или незаслуженное принятие. То есть когда кто-то, Бог, смотрит на человека, и он, человек, абсолютно не заслуживает Божьей любви, Божьей милости. Все, что он сделал, наоборот, заслуживает наказания. Но Бог по своей милости, благодаря жертве Иисуса Христа на Голгофе, он решает проявить такую незаслуженную доброту. Решает тех, которые покорились Евангелию, потом незаслуженно принимать, выражать по отношению к ним свое удовлетворение или довольство ими. Не на основании того, что эти люди совершили, не на основании того, какую праведность на практике они явили, а на основании того, какую праведность завоевал для них Иисус Христос. На этом основании Бог проявляет вот такое милосердие. Такую, можно еще сказать, милость или жалеет людей, другими словами, такую нежность проявляет, благость по отношению к людям. И, кстати говоря, Бог призывает нас, когда мы говорим «возрастайте в благодати», речь идет о двух векторах. Один вертикальный – «возрастайте в познании того, какую благодать Бог проявляет по отношению к вам». Живите в этой благодати. А другой вектор – горизонтальная плоскость. Это отношение между нами. Проявляйте благодать друг другу. То есть, возрастая в благодати, возрастайте в понимании благодати Бога к вам и проявляйте эту же благодать по отношению к людям, которые вас окружают. Когда есть недостаток благодати, то это губительно. Недостаток благодати, во-первых, губителен для теплоты отношений с Богом. То есть, человеку трудно испытывать и глубину, и такую теплоту, и нежность в отношениях с Богом. Когда мы не понимаем благодатного отношения Бога к нам, к нам я прокомментирую, в основном я буду говорить к тем, которые покорились Евангелию, и значит, они уже дети Божьи. Конечно, есть благодать Божия ко всем людям, пока они живут на земле, Бог Иисуса Христа отдал в жертву за грех, и поэтому всем предлагает по благодати спасение от Его гнева, от справедливого наказания. Но те люди, которые не воспользуются этой благодатью, будут ее лишены, и в вечности они будут испытывать на себе только справедливость. Святую справедливость, которая будет выражать на них гнев Божий. Но здесь на земле все имеют такую благодать. Но те, которые покорились Евангелию, те, которые действительно послушались Бога, поверили во Христа так, как должно, и их жизнь доказывает это, их праведность растет в их жизни. Это значит, это их вера истинная, спасительная. Это дети Божьи. И Бог постоянно своих детей принимает. Как однажды Он принял их во Христе и подарил им праведность и спасение во Христе, и каждый день потом в жизни Он принимает их как своих детей, которые одеты в праведность Иисуса Христа. Но когда мы не понимаем этого, когда мы думаем, что я спасся Евангелием, спасся вот этой благодатью, но теперь я должен освящаться, и Библия ясно призывает к этому, к тому, чтобы мы росли, к тому, чтобы мы платили цену жертвенную достаточно, несли крест освящения, это очень тяжело, стандарт святости очень высок, заповеди нас зовут к высокому стандарту. Но несмотря на все это, несмотря на то, как Бог к этому страстно нас зовет, серьезно призывает, принимает Он нас не на основании наших заслуг, не на основании той практической праведности, которую мы являем. Так вот, когда мы это не понимаем, не понимаем его безусловное принятие, мы начинаем мучиться от того, что Бог постоянно нами недоволен. Мы открываем Библию, мы читаем ее, и она может только боль нам приносить. Потому что где бы ты ни почитал или послушал проповедь, ты везде не такой. И тебе тяжело просто. Поэтому нам, когда мы согрешили, тяжело молиться Богу, потому что мы не чувствуем себя достойными прийти в молитве к Нему. И поэтому мы делаем такой хитрый способ. Мы не молимся какое-то время, потом это чувство вины или чувство несоответствия Богу уходит, мы сделаем несколько хороших дел, мы незаметно для себя находим некое удовлетворение в том, что мы, так сказать, праведны достаточно на практике, хорошо поступаем. И теперь уже, так сказать, со щитом этой праведности мы придем к Богу в молитве, представим Ему: Бог, я уже, ну, так сказать, ты видишь, хорош, исправился, ну, не во всем, но, в общем-то, ты уже теперь наверняка мной доволен благодаря тому, что я сделал. И это все неправда, Бог так нас не принимает. Но пока мы еще, вот, может быть, так не наделали хороших дел и не утешились им, мы чувствуем вот это давление. Открываем Библию, и мы чувствуем давление. Мы чувствуем свое несоответствие. Мы превращаемся в человека, который как закрученная пружина, который должен быть очень-очень правильным. Ведь я же христианин, я должен верно поступать. Библия так много об этом говорит. Это все настолько важно. Бог наказывает, когда его не слушаются, когда не растут в вере. И человек становится законником или самоправедным. Он очень фокусируется на своей праведности и видит ее как условие для того, чтобы иметь теплые отношения с Богом. Это губительно, Такое мышление не основано на Божьей благодати, на спасительной жертве Христа. Основано на своих заслугах. И как я уже сказал, христиане, даже став христианами через Евангелие благодати, то есть они знали, что в ад они идут прямиком, ничего не могут для этого сделать, и спасение только через Христа, только по вере, только на основании благодати, которая дается нам. Но живут они потом жизнью очень часто по закону. Это очень свойственно для нас. И это губительно для наших отношений с Богом. Мы находимся рядом со своим Отцом и чувствуем, что рядом с нами Судья, недовольный нами всегда. И, кстати говоря, это потом отражается в горизонтальной плоскости, как мы смотрим на других людей. Мы становимся фарисеями, очень правильными, законниками, быстро находящими какие-то несовершенства и некомфортно себя чувствующие с этим несовершенством в себе или в других людях, или в какой-нибудь церкви. И еще недостаток благодати губителен для теплоты отношений с людьми. Когда мы не умеем проявлять благодать по отношению к людям, мы становимся жесткими, требовательными, недружелюбными очень часто, немилостивыми. Обычно мы говорим, ну я не просто так, я не для себя, я для Божьей славы, потому что так в Писании написано, а вот это никуда не годится, а вот это я терпеть не собираюсь, ты же христианин, посмотри на себя, как ты можешь так поступать. Мы становимся в этом смысле, мы так видим себя, мы совсем не такие, но мы видимся очень правильными. Люди очень неправильные в этой ситуации, и мы просто не в состоянии принимать их и любить такими, с их слабостями и грехами. Это определенную атмосферу создает. В такой атмосфере, которую создает человек, люди не хотят задерживаться. Попадая вот в эту атмосферу его такой любви, они не хотят там быть. А когда они попадают в нее, они вытягиваются по струнке, и они просто боятся сделать что-то не так. Они намного больше думают, может, ты не заметил чего-то, а люди думают, о, наверное, он вот это заметил, об этом вот подумал, а что он на меня так посмотрел. Очень некомфортная атмосфера. Не та атмосфера, в которую хотели бы прийти люди, или даже так скажу, хотели бы прийти грешники, люди, осознающие свои грехи. Можно себе просто продолжать размышлять, что происходит в церкви, что происходит в таком обществе людей, которые... Может, очень-очень правильное, мы очень-очень библейские, или мы очень-очень праведные вот здесь, или мы вот здесь очень зрелые, и они как даже, ну, гордость даже от этого растет. Мы очень все точно по Писанию, если вот как бы вот здесь что-то ты не точно говоришь, я должен тебя исправить прежде всего, потому что истина обо всем говорит верно, это очень важно, и поэтому вот все, что важно в Библии, я не могу терпеливо сносить, я не могу, я, конечно, стараюсь, я понимаю, Библия призывает меня быть терпеливым, милостивым, но внутри у меня все в напряжении, и рано или поздно это выражается, и чаще всего люди это чувствуют, даже пока это не выразилось. Потому что мы не можем выразить другого отношения. Недостаток благодати губителен также для нашей души. Но если об этом говорить, еще, и давайте еще несколько слов об отношениях. Когда мы не живем в благодатном принятии Бога, мы становимся напряженными, мы успокаиваемся только тогда, когда достигаем какой-то вершины, в нашем представлении. Чаще всего мы чувствуем себя виноватыми, чувствуем, что люди виноваты, чувствуем себя жутко должными. В результате мы не можем с радостью принимать высокие Божьи стандарты. Когда мы открываем Писание, это давит на нас. Когда мы слышим проповедь, это давит на нас. Мы не можем с радостью это воспринимать. Мы не видим это как благословение для нашей жизни. Мы не можем спокойно принимать, когда обличают нас или слово, или какой-то человек в нашей греховности или слабости. Потому что мы же должны быть удовлетворение в том, что я достигаю, что все у меня хорошо, и тогда Бог ко мне правильно относится, и у меня все в жизни будет хорошо завтра, потому что я делаю хорошо сегодня, и вообще я правильный, я христианин. И здесь вдруг приходит обличение, которое говорит, вовсе все не так. Если ты думаешь, что Бог тебя любит, и завтра будет все хорошо, и ты правильный на основании того, что ты очень правильный, то это все ложь. Это все иллюзия, это все глупость. Ты не такой правильный. И поэтому это рождает в душе такую боль, опасность, переживание. И в конце концов мы теряем внутреннее, духовное, и вот это вот душевное, и даже физическое успокоение, расслабленность определенную, удовольствие, желание даже что-то делать. Даже физически мы теряем силы для того, чтобы что-то делать. Когда, кажется, мы более всего сосредоточены на том, чтобы быть очень библейски правильным, если мы это делаем не в Божьей благодати, не в Божьем благодатном вот этом мышлении, мировоззрении, это разрушает нас. Теряются жизненные силы, чтобы делать то, что мы должны делать. И в результате часто люди искушаются просто к тому, чтобы искажать образ Божий, и к тому, чтобы искажать стандарты библейские. Все очень серьезно, все очень строго. Я не хочу. Зачем вы об этом все время проповедуете? Зачем? Я не буду Ветхий Завет читать, там Бог злой. Я буду читать Новый Завет, там Бог добрый. Я не хочу видеть то, что как-то ставит стандарты, оценивает меня, негодным делает меня. Я хочу, как бы я уже от этого устал, просто я хочу, чтобы собрание было просто вдохновляющим. Все нормально, и мы пойдем дальше, и Бог благословит нас завивать новые вершины, и все будет замечательно, Бог все обеспечит, и ты просто хочешь только такого, ты не хочешь тех текстов и того христианства, которое говорит о проблемах, серьезно. Такое искушение в сердце очень большое, и такое же искушение рождает как бы оценку других людей, которые по-другому мыслят или по-другому заботятся. Недостаток познания и даже переживания благодати ужасно губителен и для отношений с Богом, для отношений с людьми и для нашей души. Именно поэтому Бог через апостола Павла и Петра призывает: «Укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом». Или «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Растите в этом, это необходимо вам. Без этого вы не сможете многие другие истины воспринимать даже, не то что уже исполнять или понимать. Дальше в этой проповеди я не буду больше объяснять, хотя можно было бы много еще объяснять, почему Бог призывает, что это значит. Есть много других текстов. Сегодня мы еще один в начале собрания услышали, тоже в Петра. Я не буду больше объяснять, что Бог призывает, почему это важно. Я бы хотел послужить вам тем, чтобы повести вас к тем истинам, которые растят нас в благодати. Чтобы мы с вами сейчас спокойно могли посмотреть на эти истины и спокойно посмотреть на свои сердца и постараться применить эти истины к своим сердцам, чтобы прямо сейчас уже вырасти в благодати. И хочу для этого вам предложить два шага. Первый шаг для возрастания в благодати такой. Признайте, что все мы много согрешаем. Когда я готовил это, я себя чувствовал несоответственно теме. Потому что чаще всего, если вы посмотрите какие-то книги или проповеди, не все, но многие, когда говорится о благодати, то это, скорее всего, будет что-то такое, что должно быстро утешить тебя, что все нормально. Я хочу вас прежде всего очень сильно разочаровать. Потому что путь к истинной благодати только через боль, разочарование. Только так. Вы можете, я не говорю этот текст, второе послание к Коринфянам, первая глава, там написано как раз об этом. Давайте я прочитаю его все-таки. Второе послание к Коринфянам, первая глава. Апостол Павел в этом втором послании, он вообще как бы пытается убедить коринфян, что все-таки он истинный апостол, и то, что они в нем видят, и их очень это смущает, и они думают, ну какой ты апостол, и то, что там пишешь, ничего не значит. Он пытается им показать истинное основание. Одно из того, что их смущало, это то, сколько он страдал. И Павел здесь вначале просто описывает суть этого напряжения, или стресса, или страданий, которые он испытывает. И он говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия, вот кто, и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей». То есть он не пытается выставить себя успешным, у меня нет проблем в жизни. Он говорит, у меня есть проблемы в жизни, но эти проблемы показывают, что если я продолжаю сквозь них идти, показывают, что не меня великого, но Бога великого, который утешает нас во всякой скорби, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби, тем утешением, которых Бог утешает нас самих. Это то, почему мы проходим страдания, одна из причин. Бог хочет дать нам Вот эту благодать своего утешения мы можем делиться с другими, мы можем по-другому относиться к ним. Не страдая, мы не можем быть очень чувствительными к людям. И вот пятый стих. «Ибо по мере», то есть шаг за шагом, по мере того, как умножаются в нас страдания Христовы. Вот что происходит. Вот жизнь христианина. Ты идешь, количество страданий, которые ты испытываешь на Христовом пути, увеличивается. Новое страдание, еще одно, еще какое-то. То есть какой-то объем его уже накапливается в твоей жизни. И он говорит, по мере того, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Здесь тоже я не планировал говорить об этом, но можно размышлять о том, что когда мы страдаем и потом видим Божью благодать, мы тогда ее хорошо понимаем, и даже глубина наших страданий, высота Божьей милости, это то, что нас учит. Чем глубже мы страдаем, чем более мы где-то недостойны, тем больше мы восхищаемся. Кому много прощено, тот много любит. И с другой стороны, это путь христианина. Есть рост страданий, и рост, и должен быть рост утешения. Здесь говорит, что Бог умножает это. Это то, что Он хочет, это правильный путь. В других местах мы прочитали, возрастайте в благодати, возрастайте в познании или в переживании этого утешения от Бога. Это то, что очень нужно. Если возрастают только страдания, то это губительно для нашей души. Должно возрастать утешение от Бога к нам и от нас к людям. Поэтому первый шаг для возрастания в благодати – признайте, что все мы много согрешаем. Первое, что нужно хорошо усвоить, это то, что мы никогда не сможем Богу угодить на 100%. Здесь нет в зале и вообще на земле нет ни одного человека, который когда-либо своей праведностью, своей жертвенностью, своим следованием за Христом когда-либо мог или сможет угодить Богу на 100%. Никогда такого не будет. Никогда не наступит такой момент. Бог всегда посмотрит на нас, и Он увидит в нас массу греха. Всегда. Мы иногда думаем, что теперь я как бы совершенен. Это просто глупость наша. Это просто наша иллюзия. Это просто недостаток понимания вообще своей греховности. Это Бог просто по милости своей не открыл нам какую-то сторону нашего проблемного сердца. И это нормально, может быть, Бог... Это хорошо, я не говорю, что нужно все время ходить и мучаться от того, что там все не так. Это нужно просто признать, мы никогда этого не достигнем. При всем чуде практического освящения, которое мы переживаем, когда мы растем в праведности, христианин, кстати говоря, истинный христианин должен расти в праведности, благодать научает его добрым делам. При всем этом чуде и при всей серьезности практического освящения, христианин никогда не может стать совершенным перед Богом, пока он на земле живет. Никогда не достигнет такого состояния. Ни один человек не может получить спасение своими достижениями в праведной жизни, в каких-то обрядах. Спасается человек только по благодати, только благодаря заслуге Иисуса Христа, а не своей заслуге. И он просто принимает то, что он ему дает. Он спасается посредством веры только, которая не есть дело, это просто согласие принять благодать. Без такой веры человек со всеми своими заслугами будет отправлен в ад. Точно так же христианин продолжает жить. Я уже не иду в ад, потому что верю во Христа, верю в Евангелие и покорен Евангелию, и вижу праведные плоды в своей жизни, которые это мне доказывают. Но когда я сегодня смотрю на Бога, у меня нет никакого во мне основания сказать, я достоин. Никогда не буду достоин. Смотрите, несколько текстов, которые об этом говорят. Римлянам 3 глава 23-25 написано, «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Состояние человечества при всей его, так сказать, праведности, интеллигентности, как человечество себя видит. «Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание, то есть прощение своим грехам, и засчитывается праведность, получаем мы это даром». По благодати Его, по незаслуженному благорасположению. Это нам даром, Богу это было не даром. Иисус Христос заплатил колоссальную цену, справедливую цену за наши грехи. Он понес наше наказание на себе, нашу вину взял на себя и был гневом Божьим наказан. Но нам это даром. получая оправдание даром по благодати Его искуплением или выкупом из рабства во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде. Еще один текст из Римлянам. Римлянам 11:6. Идет рассуждение о благодати. И говорится, но если по благодати, Римлянам 11:6, но если по благодати, то не по делам. Это две вещи, которые абсолютно противоположны друг другу. Дела, если делами, то это то, что я заслужил. По благодати это то, что я не заслужил и не могу заслужить. Мы получаем это оправдание или там избрание. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. Значит, я спасся по благодати, если я христианин, а теперь, если пытаюсь достичь Божьего удовлетворения мною, или что Он удовлетворен тем, кто я есть, Божьего принятия, то тогда я ожидаю уже не по благодати этого принятия, а по своим делам, другими словами, своей праведностью или самоправедностью, законом. А если по делам я это ожидаю, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Если думаю, что я делами, и это по благодати, то тогда что это за дела? Они не являются истинными делами. И еще один текст. Ефесянам 2 глава 8-9. Как мы спасены. «Ибо благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас». Видите, это не от ваших заслуг. Это не от того, кто вы, что вы из себя представляете и что вы Богу предложили. Это не от вас изошло. Это не из вашей руки вам начало даваться. Вы как бы дали Богу что-то особенное, великие достижения, и Он в ответ обязан был вам дать по справедливости. Говорится, нет, вы благодатью спасены через веру только, и сие не от вас Божий дар. Вот это благодать. Незаслуженно. Это Божий подарок, и это никак на моих заслугах не зиждется абсолютно. Никак не основано, никак не зависит от моих заслуг. Дальше написано, еще больше Павел утверждает. Не от дел. Это вам. Вы получили спасение, и применяйте это к сегодняшнему своему принятию Богом. Это не от дел ваших. Это значит, можно жить любыми грехами? Нет, не значит. Нужно освящаться, Библия к этому призывает, нужно жить по Слову Божьему. Но принятие – это другая плоскость. Это то, что в отношениях с Богом играет совсем не ту роль. Когда Бог принимает нас, Он не может нас принять в нашей праведности. Иначе Он нас не примет. Не отдел, почему? Чтобы никто не хвалился. Потому что, по сути, нечем хвалиться. А мы часто можем хвалиться тем, как мы достигли. Мы уже, так сказать, разобрались, мы точнее богословие имеем, у нас лучше церковь, у меня воспитаннее дети, я правильнее здесь перед Богом поступаю, я не делаю тех-то грехов, и теперь, Господи, ты видишь, как одна бабушка молилась что-то и помолилась Богу и сказала, что, Господи, я там что-то 30 лет в церкви, это ж тебе не шуточки. Это серьезно, Боже, я 30 лет, или там, может быть, 50, я не помню, сколько она сказала. Это серьезно, Господи, я тебе это сейчас показываю, и ты должен с этим считаться, это не шуточки. Я достигла, Бог говорит, что это ничего не значит для того, чтобы Он нас принимал. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Благодать этому учит. Смотрите, это то, как мы обрели спасение. Мы были грешниками, и мы никак не могли угодить Богу. Никогда мы не могли угодить Богу на 100%, чтобы быть принятыми. И вот точно так же человек, который покорился Евангелию, который получил прощение своим грехам, он не своей практической праведностью, которая должна расти, мы уже сказали, он не своей практической праведностью достигает принятия Божьего изо дня в день. Бог принимает нас во Христе. Я знаю, что некоторые люди сразу же переживают, что если так верить, ты начнешь грешить. Библия говорит, что дети Божьи, они будут удаляться от греха. Если какой-то человек, услышав эту истину, начнет жить во грехе, просто проявится, что он не есть христианин, и он не был спасен. Дети Божьи хотят угождать своему Богу не потому, что он будет наказывать за другую жизнь, а потому что они любят его. Если я его не люблю, а просто я пытаюсь использовать его и его заповеди, чтобы завтрашний день себе обустроить, то я не христианин. Я еще не спасен и не рожден свыше. Таких очень много людей. Написано, многие скажут мне в тот день. А отец Иисус скажет им, отойдите, я никогда вас не звал, не знал. Если бы Бог формировал свое отношение к христианину на основании его практической праведности, отношение Бога было бы не просто непринимающим, оно было бы наполнено пламенеющим яростным гневом. Божья святость намного выше, чем наша праведность. Мы, все, где мы не дотягиваемся, это грех, бунт, мерзость по отношению к Богу, оскорбляет Бога. Если бы Бог сегодня принимал нас на основании наших достижений, все его принятие выразилось бы в отвержении и в гневе, который бы горел против нас и излился бы в аду. Свое отношение к христианину Бог формирует не на основании праведности христианина, а на основании праведности Иисуса Христа, потому что христианин в жизни никогда не может на практике на 100% угодить Богу. Смотрите, тексты, которые яснее об этом говорят, тексты, которые мы прочитали, говорят больше о том, что было до уверования, хотя указывали и на этот период. Но вот несколько текстов, которые говорят о состоянии христианина. Это все при том, что его практическая праведность растет день ото дня. Иакова 3 глава 1 и 2 стиха. Иакова 3 глава 1 и 2 стиха. «Братья мои, нежное отношение». Кто такой Иаков? Иаков – это брат Иисуса Христа по матери. Он вырос в семье, он видел, он младше, конечно, Иисуса Христа, Иисус был первый, он видел его жизнь, он не мог верить в то, что он спаситель, и потом он уверовал. Когда он писал это послание, он был пресвитером, пастором, епископом, это все одно и то же. Иерусалимской церкви. Он был вместе с апостолами. Вот он нежно обращается, то есть это очень-очень зрелый человек. Он говорит, братья мои, немногие делайтесь учителями. Знаю, что некоторым хотелось бы идти, учить и так далее, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. То есть из греческого это имеется в виду более строгой оценке. Мы будем оценены не так, как те, которые не учат. Мы будем оценены строже. Поэтому не бегите туда, оцените серьезно, действительно ли Бог вас ведет к этому. И дальше он говорит, почему он так рассуждает. Он смотрит на себя, он смотрит на апостолов, он смотрит на других христиан, на зрелых, незрелых, даже на зрелых, скажем так. И вот он говорит, ибо все мы много согрешаем. Пресвитер Иерусалимской церкви, брат Иисуса Христа, тот, который с апостолом Петром был в Иерусалиме, тот, который с апостолами служил там, тот, у которого была огромная церковь из нескольких тысяч людей, тот, которого Бог благословлял и использовал уникальным образом, он смотрит на себя, он смотрит на апостолов, смотрит на зрелых братьев и сестер, говорит, братья, сестры, все мы много согрешаем. Не имеется в виду, что они идут и делают какие-то грехи, и все очевидно. Он просто смотрит в свое сердце, и он видит, сколько он еще не соответствует Богу. Сколько его характер, его отношения, его мысли не должны были быть такими, а вот такими. Здесь нужно было уже быстрее проявить милость, а он не успел. Здесь нужно было не раздражиться, а он раздражился. То есть вот об этом идет речь. Не имеется в виду, что они там изменяли своим женам или воровали, или что-то такое. Он просто смотрит в свое сердце, и в сердца братьев и сестер он говорит, все мы много согрешаем. Для меня этот текст колоссальное утешение. Я все время себя чувствую несоответствующим. Стоять за этой кафедрой и быть пастором церкви. Некоторые люди периодически мне об этом напоминают. Некоторым людям очень тяжело становится, когда они видят какое-то несовершенство во мне или в каком-нибудь брате или сестре в церкви или в церкви. И это мне все проповедуют просто, что мы реально несовершенны. Братья мои, все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, дальше он применяет это же к слову, контекст об этом, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. То есть вот это наше состояние. И это говорит Иаков. Я не знаю, достиг ли кто-то из нас такой зрелости, которую он обладал, такой практической святости, которую он обладал. Может быть, никто в этом зале. То есть мы еще будем этого достигать, и вот мы его достигнем тогда, если Бог нас благословит, и тогда мы достигнем этого состояния и скажем, все равно все мы много согрешаем. Или другой текст, 1 Тимофею с 15 стиха. 1 Тимофея, 1 глава с 15 стиха. Апостол Павел наставляет молодого служителя Тимофея, который был, хоть и молодой, но очень посвященный, очень зрелый, уникальное служение нес, очень, очень ответственное, очень авторитетное. И он говорит ему верно, и всякого принятия достойно. То есть это так здравомыслимо, он говорит, это вот христианское мировоззрение, он говорит, это верно и принятие достойно. Конечно же, люди должны реагировать на эти истины, конечно же так. Вот что достойно, вот какое слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которого я первый. Это апостол Павел говорит, очень зрелый человек, очень посвященный, имевший возможность лично иметь общение со Христом сверхъестественно, вознесенный до третьего неба, имеющий великие откровения Божьи. Но помните, что на эти откровения что последовало? Ангел сатаны был послан, чтобы быть жалом во плоти, чтобы Павел болел, наверное, и для того, чтобы удручать его. И Павел говорит, я трижды молился Богу, а Бог говорит, нет. «Довольно для тебя моей благодати, которую я тебе уже и так дал. Но этот ангел сатаны послан удручать тебя. Я его использую, его ненависть к тебе таким образом, я ее контролирую, использую дозированно очень, для того, чтобы ты не возгордился из-за тех чрезвычайного откровения, которое тебе дано». Вот кто такой апостол Павел. При его зрелости, при его откровениях Бог смотрит на него и говорит, «Павел, ты так близок к гордости. Если я не принесу тебе боль в твою жизнь, ты будешь гордым, ты не будешь украшением моего учения, ты будешь поруганием на меня, ты будешь то, из-за чего люди будут хулить меня. И поэтому я не могу ничего сделать, как только послать ангела сатаны, который должен причинять тебе боль, чтобы ты смирялся от этой боли и немного думал о себе. Потому что если я это не сделаю, ты будешь много о себе думать. Вот кто ты есть». Но у меня же столько зрелости, Боже, я уже стольких вещей отрекся, я уже столько пожертвовал ради собой. Аминь, Павел, я дам тебе награду за это. Но ты все равно еще очень слаб и много согрешаешь, и согрешишь, если я не остановлю тебя и не буду контролировать. И поэтому апостол Павел здесь говорит, это правильное мышление, он говорит, это верно, и всякого принятия, все, конечно же, да, очевидно, что Христос пришел в мир спасти грешников, а не праведников, ну или думающих о себе праведно. Он пришел в мир к погибшим, разрушенным, и такими все люди являются. Есть некоторые, правда, думают, что они не такие. Но даже когда Он их спасает, они грешники. И Павел здесь говорит, из которых я первый. Когда он смотрит на всех остальных людей, на их грехи, на их поступки, потом смотрит в свое сердце, то даже при том, что он на практике делал греха в десятки, в сотни раз меньше, может быть, в тысячи, но он смотрит в свое сердце и говорит, я первый из грешников. У меня столько греха есть в сердце, столько есть вещей, которые могут вырваться из моей души. У меня нет оснований сейчас высоко о себе думать и что-то Богу тут представлять и какие-то свои заслуги перед собой нести и чувствовать себя достойным принятия. Совсем не так. Но для того я и помилован, он говорит, чтобы Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение. Чуть выше он там говорил о том, что он был хулителем, гонителем церкви. Бог показывает колоссальную благодать на моем примере. Показывает все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. И поэтому, следующий стих, не Павлу, ни какой-нибудь церкви, ни какому-нибудь богословию, ни какому-нибудь служителю, ни какому-нибудь достижению в праведности слава, а только царю же всех веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь. Только ему. Вот кто я, Тимофей. Не заблуждайся относительно меня. А как? Ты же апостол Павел, ты великий человек. Аминь. Бог использовал меня, хотя я ничто, но благодать Божья сделала во мне то, что сделала. Слава Богу за это. Бог велик, а не я. Поэтому, когда я смотрю на себя, все мы много согрешаем. Я первый из грешников. Чем больше я вижу свое сердце, тем больше я разочаровываюсь в себе. И тем больше мне нужно очароваться Христом. Поэтому, если мы стараемся своей праведностью достичь любящего отцовского принятия со стороны Бога, или, скажу так, со стороны людей, с людьми вообще очень все плохо. Люди вообще очень слабы на терпение и на любовь, на посвящение, на верность, на принятие и на благодать. Очень слабы. Если мы пытаемся заслужить принятие у Бога своими делами или даже у людей, то мы всегда будем не в Божьей благодати. Мы всегда будем в своей самоправедности жить, на нее полагаться, и она будет нас испепелять. Нас изнутри, наши отношения с Богом и наши отношения с другими людьми. Всегда. Мы будем очень правильными, мы будем утешаться, какие мы сделали следующее достижение, но реального влияния от нас, реального Божьего такого плода от нашей жизни будет мизер. Таких людей очень много. Таких людей много. Мы все с вами склонны такие. Мы все с вами отчасти такие люди. Мы все. Нам так удобнее положиться и утешиться собой быстрее и легче, чем Христом. Это удобнее чувствовать себя значимым, достигшим. Ну уже ж как бы я не по-мирским там, я же там не убийствами какими-то и не деньгами какими-то. Я же как бы познанием Христа. Очень правильно. А корень все тоже гнилой. Иногда я сталкиваюсь с людьми, которые и семинарии даже закончили. И когда ты говоришь с ними, ты видишь, это такие, знаете, сжатыми губами, такие люди, ищущие изъян. И как только они радуются найти в тебе этот изъян. Они говорят об этом. Или с тобой о изъянах других людей. У них очень мало этой благодати, они не переживают. Они видят Бога таким же, жестким, требовательным, которому наплевать на душу человека, его волнует только то, чтобы все было правильно. Все было по полочкам. Я еще раз напомню, это при всем при том, что практическое освящение колоссально важно. Но не для того, чтобы Бог нас принял. Потому что Бог никогда тогда нас не примет. А для того, чтобы мы отражали Его характер и Его славу. И это должно, мы должны расти в своей праведности, я скажу так, в благодати Божьей. И благодать Божью должны являть, это праведность Христова. И этой благодатью мы можем расти к следующему шагу, без этого невозможно. Если мы не будем жить в Божьей благодати, а в своей самоправедности, мы всегда будем в напряжении, мы всегда будем сгорать. Мы никогда не избавимся от чувства вины перед Богом. Или же мы начнем просто резко воевать против высоких Божьих стандартов Библии, и мы будем резко их занижать, чтобы, оценив себя, сказать, я ничего, я уже достиг, у меня все окей. Мы тогда стандарты Божьи будем делать примитивными. Главное такая длина юбки, главное такие штаны, главное вот так сидеть, главное молиться не в карманы руки, главное петь вот такие песни. Все, мы кошерные. Все, у нас все правильно. Мы совершенные. И Бог скажет, да, вы совершенные фарисеи, лицемеры, которые устами говорят красиво обо мне, исполняют все правила и даже те, которые я вам не давал, но сердце ваше далеко от меня, вы не знаете меня. Вы не знаете меня так, как вы должны меня знать. Мы никогда не сможем угодить Богу на 100%. Я еще переформулирую. Я хочу лично каждому из вас обратиться. У тебя нет шансов достичь праведности, когда ты успокоишься в своей праведности. Поэтому нам стоит сдаться. Нам стоит сдаться перед Богом и сказать, Господи, я банкрот. Я был банкрот перед покаянием, перед принятием Евангелия, а потом что-то со мной произошло, я подумал, я не банкрот. Я здесь, ничего, так вот здесь достиг. Я сдаюсь, Господь. Я банкрот. Это не значит, я не буду стремиться расти в праведности, но это значит, что я понимаю, что все, чего ты дашь мне по милости своей достичь, нисколь не изменит твоего ко мне отношения. Я всегда буду не дотягивать до твоей святости, пока я живу на земле. И поэтому, Господи, я сдаюсь. Нам нужно сдаться и упасть в руки любящего Отца, который доказал свою любовь на Голгофе, в жертве Христа, который явил эту любовь очень ярко в момент, когда мы покорились Евангелию, когда мы покаялись, когда мы обратились ко Христу, когда мы родились свыше. Чтобы жить, чтобы расти в благодати, нам нужно сдаться, нам нужно начать ненавидеть свое стремление, свое желание построить свою башню вавилонскую и стать на ней и чувствовать себя достойным. Всегда мы будем ничтожны. Мне так больно видеть людей, которые годами, десятилетиями в жизни, некоторые прожили, они до сих пор либо занизили все и чувствуют себя великолепно, либо мучаются от того, что они не могут Богу угодить. Нужно, это больно, это очень тяжело сдаться. Это очень разрушительно для нашей гордыни внутренней, которая так тепло греет нас, которая так утешает нас, которая дает нам такие мощные обещания, обетования, перспективы. Если ты так поступишь, все, у тебя здесь все схвачено. Здесь благословение, здесь Бог тебе сделает это и это. Он будто бы должен будет тебе все это дать. Это так быстро греет нас. Нужно разрушить это. Нужно отречься от этого. Первый шаг, который необходимо сделать, чтобы жить в благодати. Признайте, что вы много согрешаете. Даже если вы это не видите, много греха. И вы никогда не сможете угодить Божьей святости на 100%. Отрекитесь от своего самопонимания или самомнения. Отрекитесь от своей претензии на способность быть успешным перед Богом. Быть достойным Его, быть соответственным Ему. Перестаньте гордиться. Перестаньте пытаться доказать себе, людям и Богу, что вы можете быть идеальными. Перестаньте утешаться собой любимым или любимой. Перестаньте утешаться собой идеальным. Перестаньте утешаться мечтами о том, что если это произойдет, то тогда вы станете идеальным, и вы уже будто бы испытываете эту благодать своего, которая вовсе не благодать, своего идеальности перед Богом. Перестаньте утешаться собой успешным или мечтами о своем будущем успехе. Это все ложь. Это ложное и предательское, оно обязательно предаст предательское утешение или удовлетворение. Это первый шаг к тому, чтобы расти в благодати. Иначе, если эта Вавилонская башня стоит, а она у нас у всех отчасти стоит, речь не идет о том, что вы сейчас, или кто-то из нас сейчас отречется от нее и будет совсем по-другому. Речь идет о том, чтобы какой-то кусок этой Вавилонской башни отколоть. Вот о чем идет. Вот Бог показывает эту часть, и мы видим это как вся Вавилонская башня. Он говорит, отрекись от этого. Если кто-то отрекается от этого, утешаться и полагаться на это, то тогда со временем мы поймем, есть еще другие куски. Упадите в руки благодатного Бога. Он умер за вас. Он любит тебя. Он сделал намного больше, и ты никогда не сможешь угодить Ему. Он принимает тебя не в твоей практической праведности, а в праведности своего Сына Иисуса Христа, которая вменена, засчитана спасенному христианину. Также признайте, что окружающие вас люди, даже истинные христиане, тоже много согрешают. Отрекитесь искать удовлетворение в их идеальности, в их надежности, в их какой-то верности, в том, что с ними вы получите завтра то-то или то-то. Отрекитесь полагаться на людей и утешаться ими. Отрекитесь удовлетворяться их надежностью и праведностью, правильностью их или церкви целой, или богословия. Примите не идеальность людей. Примите их слабость и даже греховность. Братья и сестры, может быть, кто-то из нас еще здесь есть, кто думает присоединиться к церкви Алмаз. Я хочу вам дать одну из ярких характеристик этой церкви. Мы здесь все много согрешаем. Если кто-то, может быть, вы из другой церкви, вы где-то здесь, там плохая церковь, здесь хорошая церковь. Идите дальше. Здесь будет грех, здесь будет нелюбовь. Здесь будет невнимание, здесь будет эгоизм в сердце. Когда я говорю, все мы много согрешаем, я не имею в виду, что мы здесь вот все ободряем друг друга и идем сейчас грешить. Но наши сердца гнилые. Бог Божьей природой новой в нас перерождает или трансформирует наши сердца от дня к дню. Но до последнего дня каждый из нас, кто будет расти в вере, скажет, я первый из грешников. Господи, помилуй меня. Если что-то есть доброе во мне, если есть практическая праведность, которая удивляет других людей, я-то знаю, Господи, это все Твоей благодатью. И я не утешаюсь собой, но я восхищаюсь Христом, и Ему слава во веки веков. Чтобы расти в благодати, отрекитесь также полагаться на людей и видеть в людях идеальность какой-то картины. Или в чем-либо другом. Утешайтесь не людьми. а Богом. А людям служите. Принимайте их по благодати. Если в этой церкви мало любви, слава Господу! Я могу здесь много любить! Здесь есть много места для любви. Такая должна быть реакция у человека. Бог-то, Иисус страдал за меня, Он возлюбил меня, и я должен Ему. Он купил меня драгоценной ценой, и Он созидает свою церковь. И здесь, может, какая-то нужда есть. Мало любят, слава Господу, я буду умирать для себя, чтобы жить для этих людей. Какая обычная реакция? Я пришел в эту церковь, я-то думал, ишь какие, так красиво говорят там, а он-то, на самом-то деле, у них-то вот это вот есть. Терпеть это не могу. Все неправильные. Этот человек не живет в благодати. Этот человек не живет с Богом, который есть на самом деле. Он его не понимает. Послание евреям, 4 глава, с 14 по 16 стих. Еще один текст, их очень много, который стоит прочитать в этой части. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». То, какой наш Иисус, а не какой я или какие люди, дает мне твердость, дает мне силу, крепость держаться исповедания, то есть верно ходить с Богом. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших. Он не такой законник, как многие люди, который просто видит в нас немощь и не в состоянии принять ее. У него сердце наполнено величественной благодатью по отношению к нам, которую не мы вовсе заслужили, но этот первосвященник Иисус Христос, который может, который бы не мог сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, так же, как мы, искушен во всем, кроме греха, пережил боль, пережил эти жутчайшие искушения, но не согрешил. Посему, исходя из того, какой Иисус, а не какой я, посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, с уверенностью к престолу, на котором сидит мой величественный царь, и этот престол не суда и не справедливости, но это престол благодати по отношению ко мне. И мы можем туда смело приступать, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Мне тяжело, я слаб, я должен был бы так поступить, Господи. Я здесь должен был бы уже, может быть, исправиться, и вот здесь. Я так разочарован в себе, и я прихожу к Тебе, и у меня такая внутренняя борьба, что Ты, наверное, ненавидишь уже меня, что я Тебе не нравлюсь. Все правильные, один я какой-то ничтожный и неправильный. Но это искушение, Господи, я взираю на Христа, а не на себя. Я отрекаюсь претендовать на свою самоправедность. Я отрекаюсь претендовать на то, что я вообще могу тебя когда-либо угодить на практике своей жизни. И поэтому это совсем неправильное мышление, когда я думаю о том, как ко мне ты относишься сейчас. Между мной и тобой нет моей праведности, но есть только Иисус Христос. Есть Христос, умерший и воскресший, и засчитавший, вменивший мне свою праведность. И поэтому, смотря на меня, ты смотришь через Христа, Господи. И поэтому вот здесь и то, и другое, и здесь боль, и здесь напряжение, и здесь чувство вины. Я прихожу к тебе, я приношу все это. Пошли мне твою благодать, утешь меня своим принятием. Потому что я хочу являть твою красоту в этом мире, а не испепеляющую праведность. Точнее, не праведность, а правильность. Итак, это первый шаг, который нам нужно делать для того, чтобы... для того, чтобы расти в благодати. Второй шаг, о котором мы поговорим через неделю. Я скажу наперед этот шаг. Второй шаг – возрастание в благодати. Таким образом я сформулировал. Познавайте благодать Бога и ныряйте в нее. А я расскажу... В следующий раз мы посмотрим, можете Луки 15 главу почитать, изучить, к следующему разу мы подробно ее изучим, стих за стихом пройдем и посмотрим, какая удивительная благодать является там и каким Бог показывается нам. Буквально один пример просто вам расскажу, чтобы мы лучше немножко понимали. Представьте себе, что у вас есть машина, ну или может быть что-то очень дорогое. Предположим, машина. Что-то, что для вас важно, вы еле-еле это купили, это не так вам было просто. Может быть, вы еще выплачиваете какие-то деньги за это. И приходит к вам друг, который просит у вас машину для того, чтобы какое-то дело решить. Вы не можете ему помочь водителям, вы размышляете о том, насколько можно ему дать эту машину, насколько он человек ответственный. Вы видите, что он ответственный, но все-таки у него в жизни есть ряд промахов, даже с вами связанных из прошлого. Он где-то здесь был не уверен в какой-то вещи, которую вы ему давали, и здесь. Вы даете ему все равно машину. Вы как бы просто решаете рискнуть. Одни люди рискнули бы тем, чтобы утешили себя в такой мысли, что ну, он уже изменился, наверное, и поэтому он вселяет в меня уверенность, что завтра будет все хорошо и с машиной все будет нормально. А другие люди отдали бы эту машину с такой мыслью, может быть, он и разломает ее. Господу, просто вверяя свой завтрашний день, и хочу прославить Бога той благодатью, которую я являю этому человеку. Это не безумие, это человек действительно вселяет, ну, имеет какую-то ответственность. Это не просто какой-то безумный человек, и всем безумным людям нужно давать свои вещи. И вот он уезжает, через некоторое время звонит вам, в огромном волнении, если бы это была девушка, со слезами на глазах, просто захлебываясь, говорит: извини меня, я разбил твою машину полностью, не подлежит восстановлению, гаишники говорят. И еще нужно будет выплачивать деньги тем, в кого я врезался. И один человек реагирует по одному, а второй человек бы сказал так: а с тобой все нормально? Ты не пострадал? С машиной мы разберемся. Не переживай, все нормально, тебе нужно решать сейчас вопросы. Не беспокойся, я за тебя, Господь дал, Господь взял. Когда я давал тебе машину, я не верил в тебя, как в Бога, который все контролирует. Я верил в Бога Всемогущего, который все контролирует и который иногда дает, иногда забирает. Ему слава во веки. Аминь. Поэтому не переживай, мое упование, когда я давал тебе машину, было основано не на тебе. Это благодать. Человек не заслуживает этого. Он бы мог сам вспомнить много разных поступков, в которые он очень неверен был. И теперь это очередное, его совесть его еще больше мучает, он страдает от этого, он чувствует себя, как ему хочется сквозь землю провалиться, и вдруг кто-то являет к нему неземное отношение, божественное отношение, любовь агапы, незаслуженную жертвенную любовь. У меня отец мой, ему очень трудно было говорить «люблю». Я не помню ни одного случая. Наверное, он говорил, но я просто не помню ни одного случая, чтобы он говорил. К какому-то моменту жизни, когда я уже там повзрослел, я заметил, что он никогда меня не обнимает. Ну, и он говорить не мог, не мог говорить там: я тебя люблю, или я там за тебя переживаю. То есть это только когда он немножко подвыпил там однажды, он очень откровенно с вами поверил, один раз так в жизни был. И когда мне понравилось, когда я думал жениться, мне понравилась моя будущая жена Катя, я приехал на Оболонде, я жил, я рассказывал своим, ну, просто рассказал родителям, и потом мой папа провожал меня на метро Минскую, и потом там, на перроне, я уже сжимаюсь, набираюсь мужества спросить его совета для того, чтобы показать ему свою любовь и уважение к нему. Я не совсем нуждался в совете, это больше мое желание было проявить уважение. Я ему говорю: ну, вот ты Катю видел, что мама моя еще не видела. Я говорю: что ты думаешь, что ты мне посоветуешь? И он мне сказал: и я тебе ничего не скажу. Все, давай, едь. Но это было нелегко. Я еле-еле набрался сил, чтобы ему задать этот вопрос. Не сильно я когда не ожидал такого ответа, он, правда, еще добавил фразу, но уже которую я еле-еле воспринял после этой первой фразы. Он сказал: ты сам решай. Как бы у меня внутри было такое, как бы, подожди, ты же мой отец. Я тут взял, несмотря на весь опыт наших отношений, напрягся тебе это сказать. Ты мне сейчас должен обо мне позаботиться, а не взять меня и вышвырнуть, как, так сказать, из своей жизни. Сам решай. Я тебе ничего не скажу. Я сел в метро, я поехал, я думал, и по милости Божией, не помню, в тот ли раз или, там, или позже, я начал как бы понимать, почему он так говорит, или почему он не может сказать по-другому, не умеет. И я как бы вот сквозь это все несовершенство, которое в нем было, даже греховность, по сути, которая меня в первую очередь отталкивала от него, сквозь это несовершенство, сквозь вот эту вот его, так сказать, практическую праведность, очень неправедность точнее, по Божьей милости Бог дал такую милость как-то пробиться, чтобы увидеть его сердце. До сих пор мама моя говорит, и, наверное, сейчас смотрит, мама, спасибо, что это говоришь, говорит о том, что он ей говорил, что он очень сильно нас любит. Но что я могу поделать, я не могу сказать. Если бы он был христианином, я надеюсь, Бог бы его растил. Хотя я знаю христиан, мужчин, которые в возрасте не могут сказать, что любят. Это не по-мужски, это там разные вещи, стеснения у них. Но вот как бы сквозь это несовершенство, по Божьей милости, Бог дал мне увидеть его сердце, которое было посвящено, которое любило. И в этой грубой фразе он на самом деле выражал колоссальную любовь свою. Свое доверие мне, свое уважение и просто вот такое, как бы, типа, молодец, ты, по сути, я за тебя, и я верю, что ты разбираешься, ты разберешься, хотя звучало совсем не так. Это то, как Бог учил меня благодать. И потом, не один раз, когда он меня еще потом провожал, я уезжал, он провожал меня, и он ничего не мог сказать особенного. Там, ну, все, давай там. Но он смотрел мне в глаза, и я уже уезжал, я там, ну, меня это испепеляло, я еду в метро, смотрю на него, он смотрит до последнего мгновения, как только меня поезд скроет в тоннеле. И пробраться сквозь обиды, сквозь какие-то случаи, которых было много, пробраться сквозь его несовершенство, его грехи, пробраться сквозь его вот это молчание, которое мне очень не по сердцу, и увидеть там любовь в этих глазах, молчаливых таких, но в глазах просто там крик души. Это большая благодать для наших сердец, чтобы мы могли так строить отношения. Я когда думаю об этом, мне хочется сказать, Бог очень нас жалеет. И мне хочется нам сказать, давайте жалеть друг друга. Сквозь все наше несовершенство, все наши особенности, все наши отличия, Бог сотворил нас. Если мы покорились Евангелию, Бог даже искупил нас. Это братья и сестры, с которыми я буду проводить вечность. И слава Богу, они будут избавлены от своего несовершенства, я от своего. Но сейчас не так, и сквозь это несовершенство нужно пробираться, чтобы видеть эти сердца, которые любит Отец. И тогда мы всегда увидим, что мы достойны, люди достойны того, чтобы я мог пожалеть их. Снизойти к ним. Бог так нам снизошел. Это расти в благодати. Это то, что нам нужно делать. Это то, без чего невозможно. Может быть, вспомните еще один пример. Царь Давид, его когда-то очень сильно предал его сын. Во втором книге царств, около 18 главы, чуть раньше, описывается длинная история в 4 или в 5 глав, длиннющие главы, описывается ужасающее предательство его сына Авесолома. И он, когда за ним армия его гналась, за этим предателем, преступником, хулителем, мерзейшим из людей на земле, который предал своего отца ужасным образом, почитайте, как он его предал. Он говорит своей армии, только не убивайте его. И люди не смогли такую благодать к нему проявить и убили его. И они приходят к нему, и Давид исполнился невероятной жалости к своему сыну. Негодяю. Это негодяй был, а не сын. Это мерзкий вообще отпрыск его в его семье. Это позор на него. Но ему его было очень-очень жалко. Его сердце буквально болью было исполнено. Так что люди начали делать ему замечания. Он говорит, ты бы радовался бы о своем сыне. Если бы все погибли, а твой сын выжил, ты бы счастливый танцевал сейчас. Нам так выглядит твоя жалость к нему, необоснованная, нелогичная, неуместная. Но Давид много испытал милости Божьей к себе. И он мог пробираться сквозь весь этот грех, злобу, эту подлость, эти предательства, и видеть там душу, которую сотворил Господь, и являть ей жалость, то есть благодать. Пусть Бог благословит нас расти в благодати. Пусть Бог благословит нас видеть Его таким. Он видит нас не за наши заслуги и принимает. Мы никчемны. Он принимает нас во Христе. И пусть Бог благословит нас так относиться друг к другу и проявлять милосердие. Проявлять благость, проявлять доброту, проявлять заботу, чтобы мы любви к другим проявляли больше, чем к себе, чтобы мы заботились друг о друге. Не потому, что это правильный человек, или потому, что он мне что-то дал, или еще почему-то, просто потому, что ради Христа мы могли такую любовь являть. Пусть Бог нас в этом благословит. Давайте помолимся. Господи, сникаем перед Тобой в восхищении, Господь, какой Ты. Сегодня, наверное, больше мы узрели Тебя через рассматривание своего греха. Если такой грех, если мы не достигнем такого состояния, что сможем удовлетворить Тебя, а Ты все равно любишь и принимаешь, то какова же любовь Твоя? Насколько величественна благодать Твоя, Господи? И мы поэтому преклоняемся перед Тобой. Мы благодарим Тебя, что Ты не пришел в этот мир, чтобы лечить здоровых, но больных. И мы все больны, Господи, и мы все больны грехом. И Ты спасаешь нас, Господи, и Ты страдал за нас. Спасибо за Твою нежность, Господи. Спасибо, что Ты Отец любящий. Спасибо, что Ты пастырь добрый. Спасибо, что Ты оставляешь 99 в безопасном месте и, жертвуя собой ночь, может быть, и день, ищешь одну потерявшуюся овцу, которой я являюсь. Господи, большое Тебе спасибо, что в таком отношении Ты являешь свою красоту и показываешь, насколько ценен для Тебя я и каждый из нас. Господи, большое Тебе за это спасибо. Никто на свете нас так не любил и не сможет любить, как Ты. Я очень прошу Тебя, Отец, чтобы нам возрастать в благодати. Взрасти, Господь, каждого, кто здесь, кого нет с нами, кто слушает нас или услышит, всю нашу церковь, Господь, и всех наших друзей, взрасти в благодати. Без этого погибель. И помоги, Господь, нам глубоко принять истину о том, что все мы много согрешаем, и что я первый из грешников. И поэтому Твое принятие не на моей праведности основано, но на Христе. И это радует, Господи, это торжество поселяет в сердце, это дает мощную надежду, которую не поколеблет ни одно мое падение. Праведник 7 раз падает и поднимается. Ты будешь поднимать детей Твоих, Господи. Спасибо Тебе за эту радость, надежную, твердую, уверенную. Спасибо, Господь, за то, что основа нашей жизни не мы, но Ты. Спасибо, что мы не своя проблема, но Твоя проблема. Спасибо, Господь, что люди, которые нас окружают, не есть боги, не они основа нашей жизни, и мы не должны с ними строить отношения для того, чтобы обезопасить себя. Ты наша безопасность. И с людьми мы строим отношения, чтобы явить Твою красоту, Твою красоту Твоей благодати, Твоей любви к этим людям. И в этом мы находим утешение и радость, даже когда жертвуем, даже когда меньше любим себя, чем других, и другим больше и больше являем этой любви и заботы, чем о себе заботимся. Мы счастливы в эти моменты. Да святится имя Твое, Господи, в этом. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.